Наступает праздник Песах, к нему нужно готовиться. Давайте готовиться. Значит, во-первых, о чем мы не будем сегодня говорить? Мы не будем обсуждать каширование посуды и каширование кухни к Песаху. Потому что, во-первых, у каждого разная посуда, разная кухня, и это все уже много раз пишется и повторяется. Безрат Ашем на нашем телеграм-канале Московской общины мы еще раз выложим руководство или ссылку на руководство по кашированию, и это все можно будет посмотреть там. Поговорим мы с вами сегодня несколько общих правил о том, какие продукты покупать и не покупать к Песаху, и потом уже будем продвигаться по порядку праздника. Во-первых, общее правило, я слышал, что сказал глава Равинского суда Амстердама, что даже если в течение всего года есть мнение, и кто-то полагается на состав продуктов, что если в составе все в порядке, то там нет ничего не кошерного, это само по себе очень проблематичное, конечно, заявление, но даже если полагаться на это мнение, на состав в течение всего года, в Песах мы не полагаемся на состав. И поэтому вопрос, а что там некошерного, а где там хамец, а где там китниот, не имеет никакого смысла, потому что в любом случае мы не полагаемся на состав, когда покупаем пасхальный продукт. И это, конечно, очень сильно сужает круг того, что мы можем закупить. Разумеется, даже мясо должно быть кошерным на Песах, но, как правило, в любом еврейской общине, в городе, где есть еврейские общины, можно такое мясо найти. Что касается рыбы, да, то если рыба была, конечно, лучше всего целая рыба, если она была разрезана, филирована в заводских условиях, то тоже разрешено, да, без глазури. В глазури есть проблема, поэтому лучше покупать свежую рыбу, а не замороженную в глазури. С яйцами есть вопрос чернил, когда на яйца ставят печать, в этих чернилах часто содержится, есть опасение, что там есть квасное, поэтому есть старый еврейский обычай оттирать яйца от чернил, от этих штампов до наступления праздника. И вообще, это большое правило, что всю еду, которую можно купить до праздника, лучше купить до праздника, потому что даже если хамец какой-то минимальный есть в продукте, то он может отмениться только если еврей купил его до Песах. Если он был куплен в Песах, он уже не отменяется, не аннулируется, потому что хамец в Песах не аннулируется. Квасной аннулируется только до наступления праздника. Поэтому принято даже воду и масла и все остальное закупать до праздника, и яйца, овощи, фрукты, да, чтобы точно уже избежать малейших сомнений. Одно из объяснений, почему состав – это не показатель в законах Песаха, заключается в том, что есть крахмалы, есть глюкоза, и то, и другое добывается, как правило, или из хамца, или из китниот, что мы тоже найдем в Песах, поэтому и даже не всегда это можно увидеть, что это добавлено, поэтому нужно или покупать продукты с ахшером на Песах, да, или покупать то, в чем уверены даже без состава. Это несколько общих слов по поводу покупок к Песаху. Значит, по поводу одноразовой посуды. Часто задают вопросы. Да, в одноразовой посуде есть пластмассовая. То, что сделано из пластика, это не проблема. Это можно покупать в обычных магазинах на Песах. То же самое касается алюминиевой посуды, разных форм алюминиевых. Но если мы говорим про картон, картонную посуду одноразовую лучше не покупать, да, потому что в нее очень часто добавляют крахмал. Когда мы говорим про косметику и средства ухода, есть общее правило, то, что непригодно к съедению человеком, можно хранить в Песах. Однако, есть правило, которое называется ахшевей. То есть, если человек употребляет все-таки внутрь то, что непригодно для употребления человеком, то это не... Он как будто засчитывает это, он придает этому важность. И мудрецы это запретили. Это запрет мудрецов, но мудрецы это запретили. Поэтому даже то, что в принципе несъедобно, нельзя употреблять в пищу, потому что ты придаешь этому важность, и это снова становится квасным, снова становится съедобным, потому что ты это ешь. Соответственно, возникает вопрос, что будет, какой закон будет у различных помад, которые попадают в рот очень часто. Значит, в них бывает хамец или китниот в составе, вообще у косметики очень сложный состав. И если это попадает в рот, то можно сказать, это несъедобно. Но если это попадает в рот, то, соответственно, это снова должно стать пригодным. Получается, ты ешь каким-то образом квасное в Песах. Да, так здесь у нас есть правило, это то, что приводит Мишна Брура от имени разных охройним, что если человек не намеренно что-то ест, то это не называется ахшев, это не придает значения тому, что он ест. В Аллахе это встречается в законе, писцов. То есть, когда сойфер пишет, писец пишет чернилами, в которых есть хамец, иногда бывает, что он неосознанно кладет перо себе в рот, и ему попадает в рот немного чернил. И говорит Аллаха, что в этой ситуации он ничего не нарушает, потому что сделать непригодное в пищу пригодным путем субъективного потребления можно только, если ты делаешь это намеренно. Если случайно попадает в рот, это не называется сделать это пригодным. То же самое мы говорим в помаде, что если человек мажет губы, то то, что попадает, бывает в рот, это случайно, это не намеренно, это не всегда происходит, поэтому в этом нет проблемы. И тем более другие виды косметики, которые сами по себе абсолютно непригодны в пищу, и когда человек их для себя, на себя мажет, то тоже в этом нет проблемы, и поэтому нет, по Аллахе нет необходимости искать кошер ли Песах, крема, помады или даже одеколоны. Но по поводу духов и одеколонов есть отдельная большая тема, мы в этих рамках мы не успеем это обсудить. Но в общем и целом можно сказать, что, что духи и одеколоны, даже если кто-то желает устражить ими не пользоваться, то их точно не нужно уничтожать перед Песахом, можно оставить на Песах, и этого достаточно не пользоваться. Но по основной Аллахе ими можно даже пользоваться в Песах. Бывает, что помада, если вернуться к помаде, бывает, что она не косметическое. То есть это делается для губ, для увлажнения губ. Да, так там на самом деле мы говорим то же самое, что если она может попасть в рот, то так как это происходит ненамеренно, в этом нет проблемы, и поэтому при необходимости можно пользоваться вазелином или какой-то губной помадой для того, чтобы облегчить состояние губ. По поводу сигарет, эта тема очень больная, потому что я не видел, чтобы кто-то производил сигареты кошер ли Песах, а всем известно, что состав сигарет, наверное, еще сложнее, чем у косметики, там больше 400 ингредиентов есть в сигаретах. Поэтому, конечно же, по поводу сигарет пусть каждый спросит своего раввина, потому что в этом есть проблема. В этом есть проблема, и сигареты пусть каждый спросит своего раввина. Лекарства в Израиле принято делиться списками лекарств, которые организация сертификата кашрута одобрили к употреблению в Песах. И есть целые списки. Люди пользуются лекарства кашер ли Песах. Да, в России, во-первых, нет таких списков. Во-вторых, лекарства другие. Просто многие лекарства другие. Это аналоги, но другая совсем система. И у нас нет списков лекарств кашер ли Песах. Нужно помнить, что в том, что касается лекарств, даже если эти лекарства, у них есть вкус, да, хороший, лекарства можно употреблять в Песах. И нет необходимости искать обязательно именно то самое лекарство, которое кто-то одобрил. Лекарство в Песах можно употреблять внутрь. Даже если в них есть хамец. Во-первых, в наше время, как правило, в них нет квасного. Но даже если оно перемешано, оно непригодно для съедания собакой. Даже собака не ест этот хамец. Поэтому мы не говорим ахшеве, мы не говорим, что мы придаем этому значимость, потому что это не основной ингредиент лекарства. То есть это снова, мы говорим, ты как будто ненамеренно ешь квасную часть лекарства. Ну, есть этому еще более глубокое объяснение. Но так или иначе, лекарства в Песах можно употреблять. И даже если у них есть вкус. Даже у них есть вкус при условии, что это необходимо. Так говорят специалисты по кашруту, что тот самый приятный вкус, который в лекарствах, он, как правило, не происходит из квасного или из китниот. То есть даже если там есть квасное китниот, их цель не во вкусе. Их цель в создании оболочки, в консистенции, но вкус, как правило, не имеет отношения к запрещенным элементам в Песах, поэтому неважно, есть у лекарства вкус или нет, в Песах его можно употреблять. Что касается витаминов, ситуация обратная. Да, в витаминах вопрос, как их расценивать в принципе, и поэтому, если нет крайней необходимости, витамины в Песах лучше не употреблять. Даже, например, витамины для беременных. Да, многие врачи говорят, что если что вот это вот пренатальные витамины можно пропустить несколько дней, если при этом женщина ест праздничный трапез, ест мясо, да, то тогда ничего страшного не случится, если несколько пасхальных дней пропустить прием этих витаминов. Но если человеку принципиально и обязательно продолжать эти витамины принимать, то ему нужно обратиться к своему раввину или попытаться просто заказать такие витамины кошер ле-Песах. Это тоже вполне возможно. Есть устражение продавать лекарства во время мехират хамец, на продажу хамца. Есть такое устражение, такой обычай, что лекарства тоже продают. Как правило, в документе о продаже хамца ставится условие с неевреем, что если продавцу будет необходимо воспользоваться лекарствами, то он имеет право это сделать, это не нарушит весь акт продажи квасного, поэтому в этом тоже нет проблемы. Ну и уж тем более нет необходимости покупать мыло и средства для очистки, разные кухонные средства, кошер ле-Песах, тем более, что у нас их здесь нет. Но даже если есть, в принципе, можно потратить деньги на что-то более стоящее, например, на подарок жене к Песаху. Перейдем к проверке хамца. Проверка хамца – это заповедь, которую постановили мудрецы – бдикат хамец. Значит, мы делаем два действия перед Песахом. Это битуль хамец и бдикат хамец. Написано в Гумаре, что обои декцехшей ватлы, что человек, который проверяет хамец, чтобы его уничтожить, должен его отменить тоже. Отменить – это аннулировать, отказаться от хамца. Значит, если человек уничтожает весь хамец, который находится, зачем его аннулировать? Есть два объяснения. Тосфот и Ран в трактате Псахим. Одно объяснение, что Тосфот говорит, вдруг человек найдет… На самом деле это написано в Гумаре, да, но есть разные понимания, да. Если человек найдет вдруг что-то, что он не уничтожил, и случайно это съест, или, может быть, человек на самом деле наоборот, можно сделать битуль, отказаться от хамца, но при этом не уничтожить. А если он только отменит и не уничтожит, тогда мы опасаемся, что он не отменит полным сердцем, потому что не всегда от всего сердца человек отказывается от всего квасного, что у него есть, особенно если в шкафу стоит 21-летний виски. Поэтому нужно сделать два действия. И юридическим языком отказаться от квасного, и фактически его уничтожить. Поэтому есть заповедь бдикат хамец, поиск, проверка на хамец. Это означает, что вечером 14-го Нисана, то есть это получается за день до кануна Песаха вечером, получается за сутки до Песаха, с наступлением темноты нужно проверить весь дом на хамец. Есть вопрос, можно ли делать проверку на хамец раньше, чем 14 число, но так как это связано с большим количеством законов смежных, если человек уезжает из дома, его не будет весь Песах, за сколько времени нужно уехать, а как сделать, если нет возможности проверить, там куда-то доехать до своей квартиры, какой-то еще где-то проверить, мы это сейчас не будем все обсуждать. Мы скажем только общее правило, что человек должен проверить все свои владения, все, что ему принадлежит, все, что находится у него в аренде, все, что находится у него в праве пользования, все эти территории нужно проверить на наличие хамца, будь это дом, квартира, офис или машина, это все нужно проверять. Обязательно на хамец. И желательно это все проверять именно вечером 14-го Нисана. Говорится благословение, и потом, не прерываясь ни на что другое, последовательно проверяется все, что возможно. Если человек имеет возможности поехать в офис, проверив квартиру, то офис тогда нужно тоже проверить заранее, перед Песахом, что там нет хамца. Заранее это значит, можно проверить 13-го или даже раньше, тоже вечером, когда стемнело, проверить это при свете свечи, не говоря благословения. Соответственно, а с благословением проверить уже собственный дом, собственную машину вовремя, когда наступит уже 14 число вечером. Есть обычай оставлять птитим, оставлять кусочки хамца. Да, значит, есть аллахическое, есть каббалистическое этому объяснение. Каббалистическое мы сейчас не будем упоминать. Аллахическое объяснение, оно в том, что если у нас же сегодня очень чистые дома, уже прошла генеральная уборка, и весь хамец из дома убрали, и тогда получается, что ты ищешь, что ты знаешь, что дома ничего нет, а ты говоришь благословение на поиск, так надо что-то найти, что благословение на что-то пало. Поэтому нужно сказать нужно спрятать кусочки хамца, сказать благословение, и потом их найти. По Аризалю 10 кусочков нужно оставлять. Есть такой старый еврейский обычай. Но так или иначе, есть контур объяснения этому. То есть это не Аллаха. Почему это не Аллаха? Ведь действительно, многие люди ничего не находят во время Бдикат Хамец. Тогда на что они сказали благословение? Так тут объяснение очень простое. Благословение на поиск хамца – это благословение на процесс поиска, не на результат. И найдешь ты хамец или не найдешь, не имеет никакого значения. Мудрецы постановили искать, мудрецы не постановили находить. Поэтому в любом случае, оставил ты кусочки хамца или не оставил, нужно обязательно сказать благословение и искать. А все остальное – это уже вопрос обычая. Тот, кто оставляет кусочки, у кого есть такое обычай, он оставляет, говорит Мишна Брура, записать, где они лежат. Потому что самое плохое – это если вы их потом не найдете. И уже были истории, причем много раз во многих еврейских семьях, как говорится, в лучших семействах прятали 10 кусочков хамца и потом находили 9. 10-й потерялся, и получается, что весь бдикат хамец, что весь поиск хамца уже не произошел, потому что ты точно знаешь, что у тебя дома где-то лежит хамец. Ты просто не знаешь, где. Поэтому нужно записывать, где ты его кладешь. Есть еще один очень интересный момент, который говорит Шаары Тшува, и о нем я не слышал, чтобы многие говорили. Шаары Тшува говорит, что правильно сделать, чтобы эти кусочки хамца, они были меньше кизаита каждый, меньше спичечного коробка. Чем это нам помогает? Это нам помогает тем, что по основной аллахе, мы до этого, может быть, дойдем, давайте скажем это сразу, есть колоссальный спор, постановили ли мудрецы заповедь проверять дом на хамец, если этот хамец маленький, если это маленькие кусочки, а не большие, то есть меньше спичечного коробка, меньше объема маслины времен Талмуда. Так вот, есть мнение, это приходуш, и так видно в Рамо, на самом деле так очень четко видно в Рамо, что крошки, они не важны, они отменяются сами по себе, и нет заповеди проверять крошки, нет заповеди проверять на наличие крошек. Есть хай-одум, который устражает. Хай-одум, ахан Исроэль, хазун иш, говорят, что нет, что крошки тоже надо искать и на них проверять. Самая большая разница на практике – это нужно проверять книги перед Песахом. Потому что книги, как раз там больше крошек вряд ли что-то можно найти. И даже те книги, которыми пользуются за столом, их, конечно, нужно проверить. Там может быть все, что угодно. Но, в принципе, проверять библиотеку, есть устражение, но по основной аллахе нет необходимости, потому что мы, крошки, мы идем по первому мнению. Мы идем потому, что говорит Рамо, что крошки не обязательно искать, не обязательно проверять, и поэтому, если ты вечером перед поиском хамца сделал маленькие кусочки, спрятал, которых нет кизайта в разные места, то даже если ты не найдешь 10-й кусочек, например, ты можешь заново не проверять всю квартиру, потому что он меньше кизайта. И так получается, что... Но с другой стороны, тогда есть вопрос. как это помогает. Ведь если меньше кизаита, и надо проверять, чем ты тогда помог, что их разложил. Можно просто разложить и не проверять, потому что в каждом нет кизаита. Да. Ну, очевидно, что Шар Тшува так не считал. Но так или иначе, это история о поиске хамца. О поиске хамца. Даже те, кто говорят, даже Хайодум, даже Хазуныш, даже Махан Исроэль, которые говорят, что крошки тоже надо проверять, это не относится к крошкам, которые глубоко ушли в щели, в полу, вот в такие места. Это все равно проверять. И даже по ним нет заповеди, потому что по ним ходят. А то, почему ходят, по-любому отменяется. Значит, если человек проверяет несколько мест, например, несколько квартир или квартиру и машину, то ему нужно сказать благословение и проверить все сразу, одно за другим, не отвлекаясь. Одного благословения хватает на несколько мест. Значит, если хозяин дома хочет, чтобы ему помогли другие, он может, можно проверить сообща квартиру. Хозяин дома говорит благословение на поиск хамца, аль-бдикат хамец, аль-биур хамец, и после этого все расходятся и начинают искать, и одно благословение работает на поиск всех. Значит, можно назначить посланника и вообще ничего не проверять. Назначить кого-то, кто проверит за тебя, потому что, как и в любой заповеди Торы, посланник – это действующее юридическое лицо. Да, значит, но в этой ситуации говорит благословение посланник, потому что он посланник хозяина дома, даже относительно благословения, это тоже нужно знать. Лучше не разговаривать, потому что если не отвлекаться от проверки и не разговаривать ни о чем, что не связано с проверкой. Если в квартире горит свет, и человек начинает проверять на хамец, то свет в квартире не нужно тушить. Не нужно тушить, потому что Мазама Нойербах сказал, что это не мешает проверке. То есть то, что нужно проверять ночью, это не значит, что нужно обязательно тушить свет. Но обычай... Да, обычай, это не зажигать, то есть обычай проверять при свете свечи, а так как свеча, она имеет мало смысла, да, если горит свет, то поэтому обычно его тушат, но по основному закону в этом нет необходимости. Если нужно что-то лучше разглядеть, можно включить свет и посмотреть, да, не обязательно лазить со свечой, бывает, что свеча еще капает, портит вещи, и тогда лучше действительно проверить с фонариком или зажечь свет хотя бы в квартире. Да, и на самом деле про машину, Шломо Залман тоже говорил, что машину лехатхила не надо проверять со свечкой, еще закапать салон можно, надо просто взять фонарик, машину просто лехатхила проверять с фонариком. То есть брать фонарь, идти с ним и проверять машину, не нужно ходить со свечкой туда. Какие места нужно проверять? Да, не все места в квартире нужно проверять, нужно проверять только те места, в которых есть опасение, вдруг туда попал хамец. Вдруг туда попал хамец. Теперь, разумеется, кухонные принадлежности и холодильник, прочее, это все нужно проверять. Но нет необходимости разбирать миксеры, комбайны, разбирать на части для того, чтобы вычистить из них все квасное. Значит, правило такое. Если есть какие-то крошки, какое-то тесто, что-то, что забилось глубоко внутрь, и невозможно это достать, не разбирая предмет, то его не нужно разбирать, мы полагаемся на битуль хамец, на отмену хамца мы полагаемся, и тут уже нет заповеди это разбирать, чтобы вытаскивать. По поводу карманов, карманы, конечно, одежды нужно проверять, потому что в них бывает, что кладут хамец. Но достаточно, говорит Шломо Залман, достаточно карманы ему достаточно проверять на ощупь. Можно засунуть эту руку и проверять. Не нужно сувать свечку или фонарь внутрь каждого кармана. Можно просто пощупать. Этого достаточно. Есть закон, который касается двора. И это актуально для нас, у кого есть частный дом со двором или у кого есть открытый балкон. Это тот же самый закон. Значит, в чем здесь вопрос? Если есть сомнения, есть квасное или нет в открытом, на каком-то открытом пространстве, которое вам принадлежит, то если там есть животные или птицы, которые едят хамец, то можно сказать, мы говорим, что они его съели, и не нужно проверять. То есть мы считаем, что его уже съели животные. Но если известно, что там есть квасное, то мы не полагаемся, что его съели животные. Почему? Это применение известного талмудического правила в трактате Псахим, оно приводится, «Эйн софик моица медевадой». Сомнение не может отменить уверенность. Если у нас есть уверенность, что во дворе, на балконе есть квасное, мы не говорим, а вдруг его съели животные. Но если мы сомневаемся, если квасное, то мы говорим, вдруг его съели животные, сомнение вышибает сомнение. Общие территории, если есть, например, офис у компаньонов, рабочие места, тоже нужно обязательно проверить. Несколько компаньонов могут назначить одного, что он проверил за всех, как мы уже говорили. Ешиботники, учащиеся ешив, должны проверить свои комнаты в общежитии. Обычно они уже в это время находятся дома, пасхальные каникулы. Поэтому перед отъездом из ешивы нужно проверить хамец в своей комнате. Синагоги обязаны, ответственны проверить хамец в синагогах, потому что, разумеется, в синагогах принято есть и хамец в том числе. И на самом деле есть общее понимание, которое касается нашего отношения и наших квартир, наших домов. Во времена Талмуда, мы видим это в Мишнае Псахим, да, что были и стены, и полы были совсем другого качества, нежели сегодня. Были хойрим вездаким, были трещины, были отверстия, куда-то забивалось, все попадало, это нужно было вычищать, нужно было убирать. И, соответственно, проверка на хамец, она могла занять у человека всю ночь. Потому что было куда ему упасть. В наше время, во-первых, у нас и полы, и стены, как правило, сплошные, без щелей, без отверстий, без трещин, и этой проблемы у нас нет. Во-вторых, мы проводим генеральную уборку не только выметая, мы пользуемся химией бытовой, мы пользуемся разными сильными растворами, которые в любом случае делают этот хамец абсолютно, даже если он где-то есть, он абсолютно непригоден для пищи, да, в пищу даже собаки. И поэтому в наше время нет необходимости всю ночь скрупулезно проходить по каждому месту, исследовать все. То, что говорят «дэрха авора бе альме», то есть взять свечу и пройтись с ней по тем местам, где может быть квасное. То есть, другими словами, в наше время, я так слышал от рава Йоханана Боргера из Иерусалима, серьезного раввина, он сказал, что в наше время бдикат хамец – это скорее не проверка на хамец, а проверка, насколько хорошо убрали квартиру, насколько хорошо проведена уборка. Если ты видишь место, куда уборка не дошла, ты можешь зафиксировать вот здесь, здесь внимательно посмотреть. Но, в общем, пройтись по местам, заглянуть, посмотреть в этот угол, приоткрыть, посмотреть, но не нужно каждую перелопачивать каждый квадратный сантиметр квартиры. Как мы уже сказали, человек, который выезжает из дома до Песоха, он должен посоветоваться с раввином, как точно сделать. Человек, который въезжает в новую квартиру, тоже спросить у раввина. Это вопрос мы сейчас не будем разбирать, они более редкие. Мы исходим из предпосылки, что большинство людей Песах справляет у себя дома и никуда не уезжает. Кто уезжает, да, всегда есть четкие правила. Значит, после того, как человек проверил всю свою территорию на хамец, все, что можно, нашел, мудрецы сказали, что нужно еще делать битуль хамец, нужно еще делать отмену хамца, то есть его аннулировать. Мы сказали про проверку, мудрецы сказали, постановили, сказали про отмену, мудрецы постановили. На самом деле, по закону Торы, что-то одно из этого нужно сделать. А мудрецы добавили второе. Ну, мы сейчас в это не будем вдаваться. Отмена квасного – это специальный текст, который написан в любом сидуре, в любом пасхальном махзоре, когда мы на арамейском языке, если вы не понимаете арамейский, обязательно сделайте это на русском. Отказывайтесь от всего хамца, и это делается дважды. Вечером, но так как вечером мы все-таки имеем в виду оставить хамец, который мы еще будем есть утром в канун Песоха, этот процесс уже повторяется утром в канун Песоха после сжигания хамца. Соответственно, от всего хамца, от всего квасного нужно избавиться в канун Песоха. До пятого часа нужно уже все уничтожить, все убрать. Это во всех календарях и расписаниях всегда пишут время. Это временные часы. Всегда пишут четкое время до минуты, когда в канун Песоха утром нужно, чтобы во всем владении еврея не было никакого квасного, чтобы все уже было, все, что должно быть сожжено, уничтожено, то, что продано, должно быть продано. Это так должно быть. По поводу продажи у нас целая серия утренних алахот. По поводу продажи хамца мы говорили об этом много. У нас есть много коротких уроков, поэтому сейчас мы не будем все это повторять заново. Это большая тема. Главное – успеть продать хамец заранее, заполнить анкету передать ее раввину, который будет продавать. Ни в коем случае не оставлять продажу хамца накануне Песаха. Это нужно сделать заранее, потому что если опоздать, то уже опоздать. С какого-то момента продавать его уже будет нельзя. Я помню, 2 года назад мне позвонил человек за час до захода солнца, наступления Песаха, сказал, я хочу продать квасное. В это время его уже продать нельзя, потому что уже наступило время запрета, невозможно продать то, что и так не твое. Но с другой стороны, получается, что ты нарушаешь. То есть нужно по-любому уже уничтожить, продать уже опции нет. Получается, что мы с вами что сделали? Проверили хамец. Вечером, утром его сожгли до определенного часа. Сказали, отказались. Дважды текст читается «отказа от хамца». Вечером отказались, утром отказались. И вот наступает уже непосредственно, мы переходим к самому празднику Песах. Огромное значение имеет подготовка к пасхальному седеру. Это не еще одна праздничная трапеза, это не какие-то посиделки, это не что-то пассивное. Седер нужно провести, седер нужно совершить. Для этого важно подготовить и теоретическую, и практическую часть пасхального седера. Что вы расскажете во время пасхального седера? Какие-то открытия, да, истории, вопросы? Будет ли это интересно всем присутствующим? Заинтересует ли это, самое важное, засыпающих детей? Седер должен быть интересным для засыпающих детей, чтобы они не засыпали. Весь седер построен так, чтобы было интересно, потому что седер – это для детей. Я слышал, что есть семьи, которые делают отдельный детский стол на пасхальный седер, сажают туда детей, как всегда делают, они еще одна трапеза, мы их туда посадим. Дети должны сидеть за самыми важными местами на пасхальном седере, рядом со своими родителями. Не где-то там отдельно, не выходить театрально петь, потом уходить. Дети должны находиться рядом с родителями. Это ночь для них. И поэтому седер должен быть выстроен так, чтобы это было им интересно. Жене должно быть интересно. Да. Седер должен быть запоминающейся феерией, да, незамученным бормотанием текстов под хруст мацы. Жесткий порядок отличает седер. Есть 15 ступеней, это агада. Она призвана научить нас ценить, для чего это все происходит. Призвана агада и вообще весь пасхальный седер научить нас говорить спасибо Всевышнему за то, что он вывел нас из Египта. Это одно большое спасибо. И в этот вечер на каждого человека возлагаются 4 обязанности. Да, значит, есть рассказывать о выходе из Египта, заповедь Торы, есть мацу, заповедь Торы, пить 4 бокала вина, заповедь мудрецов, и есть марор, это тоже заповедь мудрецов. В наше время все эти обязанности должны выполнять мужчины и женщины одинаково. Читать агаду обязаны все. Кто не может читать, должен слушать и не отвлекаться. Значит, седер нужно подготовить заранее. Что нужно для седера? 3 целых кошерных мацы. Ручная или машинная – это диспут, предмет большого диспута. Даже те, кто едят машинную мацу, лучше постараться все-таки, чтобы на заповедь, на заповедный кезайт мацы была взята ручная маца, потому что это точно, это по всем мнениям, маца сделана и во имя праздника, во имя заповеди, поэтому лучше брать ручную мацу на кезайт. Значит, кидушный бокал должен быть вместимостью хотя бы, чтобы туда помещалось 89 миллилитров вина. Значит, на самом деле, если это в шаббат, вечерний кидуш шаббат дорайта, поэтому лучше брать 150, а потом поменять на остальные 3 бокала на 89, но это уже тонкость, да, минимальный размер кидушного бокала, чтобы туда помещалось 89 миллилитров. Вино или виноградный сок, мы будем дальше говорить вино, подразумевая, что виноградный сок тоже подходит. Достаточно, чтобы 4 бокала вот таких вот можно налить, чтобы можно было их выпить, желательно, чтобы вино было красным. Также к пасхальному седеру готовится кеара. Кеара – это блюдо, на котором лежат следующие объекты. Значит, во-первых, на кеару кладется зроа. Это тарелка, на нее кладется зроа. Зроа – это кусок мяса с костью, приготовленный на огне или жареный не в глубоком масле. Это кладется на специальное пасхальное блюдо. Это символ пасхального жертвоприношения. Его не едят в пасхальную ночь, он лежит там, чтобы символизировать жертву. Второе – это яйцо, сваренное вкрутую, его тоже кладут на киару. Оно символизирует другое праздничное жертвоприношение, уже не Песах, а хагигу – это яйцо, вареное яйцо лежит тоже на киаре. Третье – это марор, который мы уже едим, горькая зелень. Обычно берется для этого листовой салат. Четвертое – это харосет. Это смесь из стертых яблок и молотых орехов, перемешанная с красным вином. То есть это консистенция, схожая с глиной и кровь. То есть это в память о глине, которую замешивали наши мудрецы, и наши предки. И глина – это в память о кирпичах, которые они делали. Да, на самом деле, если харос можно сделать из любых плодов, которому подобляется еврейский народ. А еврейский народ подобляется большому количеству плодов, яблокам, инжиру, орехи, гранат, миндаль. Да, значит, это четвертое. Пятое. Кладется карпас. Что такое карпас? Карпас – это что-то удивительное. Это чтобы дети не заснули. В России принято класть вареный картофель. На самом деле, прекрасный обычай пользоваться сельдереем. Берется сельдерей, ставится рядом маленькое блюдечко с соленой водой, готовится до праздника обязательно, и вот этот вот сельдерей макается в соленую воду во время пасхального седера, чтобы дети спросили, а что здесь происходит. Так вот, можно берется сельдерей, и это он тоже кладется на кеару, на пасхальное блюдо. Это пятое. Шестое – это хазерет. Хазерет – это хрен, растертый хрен, который кладется на само блюдо. Разумеется, нужна пасхальная агада. Все, что не понимаем на иврите, читаем на русском. Поэтому, если непонятно, надо сразу читать на русском. Смысл понимать. Да, смысл понимать. Значит, дальше. Порядок самого седера нет смысла рассказывать в видеоформате, потому что в праздник все равно его не посмотришь, а до праздника все равно не запомнишь. Поэтому все идем по пасхальной агаде, как там написано, все делаем как пасхальной агаде. Добавим только, что есть еще одна заповедь, пасхальной ночи. Это пятая заповедь, которая не самостоятельная, она скорее форма выполнения остальных заповедей. Это асейба. Асейба – это наклониться на левый бок, когда ешь мацу и пьешь 4 бокала вина. Облокотиться на левый бок нужно удобно. Удобно это нужно делать заранее, подготовить удобный способ облокотиться. Хотя бы на 45 градусов, желательно вытянув ноги в другую сторону и облокотившись на левый бок, мы пьем 4 бокала вина, мы пьем и мы едим мацу. Во время пасхальной агады мы не облокачиваемся, мы сидим как обычно. Значит, в наше время, зачем нужно облокачиваться? Облокачиваться, потому что так едят свободные люди. Но с другой стороны, в наше время никакие свободные люди так не едят. В принципе, мы все свободные люди. Но, по крайней мере, даже те, кто более свободен, чем остальные, все равно не едят, облокачиваясь на левый бок, а сидят прямо за столом. Почему же мы продолжаем облокачиваться? Значит, во-первых, если мы уже идем за какими-то историческими реалиями, если мы за ними идем, то тогда нам нужно было просто ложиться на пол и есть с маленьких столиков, как это делали в времена Талмуда. Мы этого не делаем, мы едим за обычными столами. Дело не в том, что так раньше делали. Это показывает некую расслабленность. Это показывает некую возможность не беспокоиться о том, как ты выглядишь со стороны, не беспокоиться о том, что о тебе подумают. И как раз наоборот, в контексте современного этикета, когда не принято разваливаться за столом, это просто некрасиво, наклоняться на время съедания мацы и выпивания вина, это как раз показывает свободу, это показывает вот некое правильное состояние, что я могу расслабиться и расслабленно съесть. Это может быть, поэтому должно быть удобно, потому что если неудобно, то расслабленно съесть не получится. Значит, 4 бокала вина, мы сказали, что сам бокал должен вмещать хотя бы 89 мл. Сколько нужно выпить? Хотя бы большую часть каждого бокала вина нужно выпивать. И еще раз, это касается и мужчин, и женщин, и детей, которые достигли возраста воспитания. Детям, конечно, не нужно наливать вино, можно наливать и женщинам, и детям виноградный сок. Это все должны пить, облокотившись на левый бок. Сколько мацы нужно съесть? Значит, во-первых, мацу нужно съесть без посторонних вкусов и примесей. Если тяжело, можно во что-то ее макать. Мацу за эту ночь нужно съесть 5 кизайтов мацы. Подробнее у нас выходил урок отдельно на эту тему, мы сейчас не будем на этом останавливаться. Сколько мацы нужно съесть? Значит, есть вопрос, что такое вообще кизайт, что такое объем маслины. Спор, уменьшились ли маслины и яйца со времен Талмуда. Значит, спор, как мерить этот кизайт. Спор, половина это яйца или треть яйца. Поэтому мы сделаем сейчас сложное простым и сразу переведем это в кубические сантиметры. Почему в кубические? По сефардской традиции мы меряем весом, по ашкеназской традиции мы меряем объемом. Соответственно, любой объем нужно переводить в вес, потому что мацу невозможно мерить кубическими сантиметрами. Приходится ее ломать, крошить и смотреть, сколько выйдет по весу. Значит, для выполнения заповеди Торы, по всем мнениям, чтобы поместилось два маленьких кизайта, мы едим один большой. Сколько? Это примерно 30 граммов мацы после благословения. Сказав благословение «Амуци леха мина арец и аль ахилат маца», человек должен постараться съесть хотя бы 30 граммов мацы. Прекрасный обычай заранее до пасхального седера взвесить эту мацу. У кого есть весы, это вообще замечательно. Это не относится к тому, кто ведет седер, потому что он отламывает от целой мацы. Но когда раздается маца всем, то можно всем собравшимся заранее раздать уже отмеренные 30 граммов мацы, тогда не придется давиться лишней мацой. Значит, во время второй пасхальной ночи есть облегчение, потому что вне земли Израиля, это закон мудрецов, достаточно съесть не 30, а 20 граммов мацы. Афикаман последний, то, что в самом конце пасхального седера мы едим, на афикаман достаточно съесть еще меньше, 15 граммов мацы. Значит, это у нас с вами первичные объемы, первичный вес мацы на съедание тому, кто в состоянии. На первый кизайт мацы 30 граммов в первую пасхальную ночь. Во вторую пасхальную ночь первый кизайт мацы 20 граммов. И, наконец, афикаман, и в первую, и вторую ночь достаточно съесть 15 граммов. Тому, кто не может съесть так много, может изначально положиться на облегчающее мнение и в любом случае съесть 20 граммов мацы. Еще один важный закон – это время, за которое необходимо съесть мацу. Оно должно составлять в идеале до 2 минут. Если не получается, то хотя бы до 4. Если совсем не получается, то хотя бы до 9. То есть это означает, что эти 30 граммов мацы на первый кизайт нужно постараться съесть за это время, иначе объем не соединится в единое целое. Но повторяю, если человек понимает, что у него просто нет возможности съесть только мацы, что ему становится плохо, что никак не получается, что лучше съесть меньше, то есть хотя бы 20 граммов, чем не есть вообще. Каждый еврей и еврейка в пасхальную ночь обязан съесть кизайт мацы. Это заповедь Торы. Она не зависит от ни от чего, ни от пасхальной агады, ни от бокалов вина. Даже если человек находится где-то, и у него нет агады, нет вина, нет ничего, ни еды никакой больше нет, нужно найти мацу, съесть этот объем, облокотившись на левый бок. В любом случае, это огромная, огромная и важная заповедь Торы. Не менее важно, чем вот эти вот правила, это то, что пасхальный седер был спокойным, был радостным. Чтобы не было нервов никаких за пасхальным столом. Чтобы дети чувствовали себя важной и желанной частью этой ночи. Чтобы дети получали внимание. Потому что детям нужно внимание, особенно в пасхальную ночь. Обязательно уложить детей спать заранее. Дети должны поспать днем в канун Песаха, чтобы ночью у них были силы. И еще раз, о году нужно рассказывать так, чтобы это было интересно. Свои глубокие теоретические выкладки, мировоззренческие открытия, потрясающие инсайты, все это оставить на уже самую позднюю часть седера, на трапезу, на после трапезы, уже когда дети действительно уже уставшие идут спать. Тогда можно поговорить уже на своем уровне, обсудить какие-то открытия в Торе, какие-то серьезные вещи. Пасхальный седер должен быть для детей. Он должен быть интересным, он должен быть здоровским. Дети должны чувствовать и запоминать, что вот они что-то сейчас получают на их языке, в их мире это должно происходить. Поэтому помним, что самое важное в пасхальную ночь – это рассказ, доступный, интересный, живой рассказ о выходе из Египта. Есть очень интересный вопрос. Закончим маленьким открытием в пасхальной агаде. Когда пасхальная агада начинает рассказ о том, как мы вообще попали в Египет, то используется псуким о Лаване. Арами о Ведави, что арамеец, который хотел уничтожить моего отца, Лаван, злодей Лаван, что и мы с Лавана потом спустились в Египет, и там были, и там размножились, нам там было плохо. Точнее, нам там было плохо, и мы размножились, стали огромным народом. Но эти псуким, вместо того, чтобы взять их хронологически из отрывка в Торе, который все это описывает, то есть начало книги Шмот, берется отрывок из главы Китаво, то есть из исповеди, который человек, который принес в храм Бикурим, первенки, первые плоды, принес в храм, он говорит исповедь. И вот из этого отрывка берется часть пасхальной Агады для описания того, как мы попали в Египет. Почему пасхальная Агада не начинается с главы Ваэра? С главы Шмот, Ваэра, Бо, Бешалах. Это 4 недельных главы, которые обсуждают попадание и выход из Египта. Можно с Ваэхи начать еще, с конца книги Берешит. Но почему-то мы начинаем с отрывка о том, что говорит человек, принесший первенки в храм. Из главы какие-то общие, с конца Пятикнижия. Значит, от имени рав Ицхака Копельмана, был такой большой очень раввин в Швейцарии, он дожил до крайне преклонных лет, ушел несколько лет назад, нас покинул. Так рав Копельман сказал удивительную вещь. Это большой подарок всем на Песах в этом году. Рав Копельман сказал, что основа пасхальной ночи – это не рассказ о выходе из Египта, а сказать спасибо Всевышнему. А что такое текст, который произносит человек, принесший первенки в храм? То, что это написано в Талмуде. «Лагич энхо кофу тойво» – сказать, что ты не являешься неблагодарным. Первые созрели у тебя гранаты, первые маслины созрели. Ты приносишь их в храм, показать, я благодарный, я не неблагодарный. И читаешь специальный текст про Лавана, про Египет, автор Агады берет текст оттуда. Почему он берет оттуда? Потому что этот текст именно в свете благодарности, призванный поблагодарить. А в книге Шмот это констатация того, что происходило. А мы хотим заложить в пасхальный седр спасибо, а не рассказ только, как все происходило. Мы хотим еще и поблагодарить. Основа пасхальной ночи – это сказать Всевышнему спасибо. И поэтому мы начинаем с текста исповеди о принесении, во время принесения первенок. Я слышал от своего наставника добавление, продолжение этой идеи. Поэтому в конце мы говорим «Алель». «Алель» — это одно большое спасибо Всевышнему. «Алель» — это одно огромное спасибо. И поэтому единственный раз в году, когда мы говорим «Алель» над бокалом вина, четвертый бокал из 4 – это как раз бокал Алеля, мы говорим именно в пасхальную ночь. Мы говорим еще раз спасибо. То есть всю пасхальную ночь мы как будто ищем, как еще поблагодарить, как еще сказать спасибо Всевышнему. И вот это эмоциональная составляющая пасхальной ночи. У нас есть интересный живой рассказ, который идет в эмоциональной колее благодарности, и это впитывается во всех присутствующих на седере и особенно в детей. Пусть мы удостоимся радостного, прекрасного, спокойного и благодарного и кошерного Песаха. Песах кошер весамеах.